Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске ухудшен прогноз по кредитному рейтингу России. Агентство Standard & Poor's снизило рейтинги половины стран еврозоны. Энергокомпании Европы добились уступок от «Газпрома» по ценам. Греция в цейтноте на переговорах с частными кредиторами. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило с позитивного до стабильного прогноз долгосрочных кредитных рейтингов России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Сами рейтинги, сниженные в начале февраля 2009 года на одну ступень, но остающиеся в одной из инвестиционных категорий, агентство пересматривать не стало. Поводом для изменения прогноза эксперты Fitch назвали, в частности, усиление политической неопределенности в России в связи с неожиданной, по их мнению, волной протестов после выборов в Государственную Думу 4 декабря на фоне ухудшения общего прогноза мирового экономического развития. В комментариях по поводу принятого решения отмечались и чисто экономические проблемы России, однако они, по мнению экспертов, вряд ли стали определяющими. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских.
Чисто экономические факторы, скажем, роста ВВП, довольно приличные цифры показаны по итогам прошлого года, конкурируют с оттоком капитала. И здесь на каких весах взвешивать те или иные факторы? Я бы, наверное, все-таки оценивал вот чисто экономические параметры со знаком плюс, потому что там на чаше весов лежит еще существенное снижение инфляции до параметра 6,1%, рекордное значение для постсоветской России. И это, мне кажется, будет хорошим фактором стабилизации на будущее.
Таким образом, согласен Николай Подлевских, именно сомнения в способности властей поддерживать политическую стабильность между парламентскими и президентскими выборами стали основной причиной ухудшения агентством Fitch прогноза кредитного рейтинга России. Тем более, что подобные проблемы, по его словам, сегодня в стране действительно существуют.
С одной стороны, рейтинговые агентства не раскрывают полностью методик подсчета своих рейтингов, но с другой стороны, из тех комментариев, которые они дают, становится ясно, что они принимают в расчет при изменении рейтингов. Кроме чисто экономических соображений, туда входят параметры, которые находятся на грани между экономикой и политикой, в том числе параметры устойчивости системы, в том числе параметры политической стабильности. Как раз по этим двум параметрам у нашей страны не все в порядке. Остается очень высокая зависимость от экспортных цен на энергоносители, а это сильный фактор неустойчивости экономики. Но и политическая нестабильность в связи с приближающимися президентскими выборами – это такой достаточно очевидный фактор.
Схожая точка зрения и у руководителя Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева. Однако он отмечает, что решение агентства Fitch никак не оценивает текущую экономическую политику российских властей и, что самое главное, ее последствия.
Политические риски у Fitch – это обоснование, почему произошло это снижение, а не обоснование того, что будет определять экономическое будущее России в ближайшем среднесрочном, а может быть и в долгосрочном будущем. Другие факторы, о них естественным образом Fitch не говорит, но они продолжают действовать для России. Это то, что будет предопределять ее экономическое будущее. Это и общее замедление экономического роста в России, это собственные экономические трудности, это завышенные социальные и другие обязательства, которые будут вынуждать повышать налоговую нагрузку, что дестимулирует экономический рост.
Можно ли ожидать, что вслед за снижением прогноза международное рейтинговое агентство Fitch или другие агентства из так называемой «большой тройки» пойдут на корректировку самого кредитного рейтинга России? Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских пока считает такой вариант развития событий маловероятным.
положение, которое сложилось, имеет достаточно признаков некой стабильности. Собственно, к этому в первую очередь, конечно, располагают высокие цены на нефть, которые уже достаточно длительное время мало изменяются. Вот если этот параметр как-то будет удерживаться примерно на этих уровнях, там, скажем, коридор 100-120 долларов за баррель для североморской нефти марки Brent, то думаю, что оснований для снижения и прогнозов, и рейтингов особенно не будет. Какие-то серьезные дестабилизации, связанные там с 4 марта, я бы, наверное, тоже не преувеличивал.
Более пессимистичен в своих оценках руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Он уверен, что при сохранении нынешней экономической политики и при усилении общей политической нестабильности сценарий понижения суверенного рейтинга России вполне возможен.
Для того, чтобы сценарий такой был реализуем, должны произойти или накопиться не только политические риски, но и экономические риски в большей степени. Или политические риски должны усилиться достаточно резко, что в свою очередь должно все-таки повлиять на экономику. Вот в этом случае возможно уже и реальное снижение кредитного рейтинга России, потому что политика, безусловно, влияет на экономику, поэтому реальное снижение уже рейтинга России, оно возможно, но не в ближайшем будущем, а по меньшей мере через несколько месяцев, и в том случае, если политические риски никуда не уйдут, если они усилятся.
Тем более такое развитие событий, как считает Игорь Николаев, становится все более вероятным на фоне неопределенности экономического курса, которого будут придерживаться российские власти после президентских выборов. Помощник российского президента Аркадий Дворкович уже назвал поспешным заявление Фич об ухудшении прогноза кредитного рейтинга страны. Тем не менее, сама мотивация принятия такого решения, по его словам, является вполне приемлемой.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило в минувшую пятницу о снижении кредитных рейтингов 9 из 17 стран еврозоны. В том числе Франция и Австрия лишились наивысших по шкале этого агентства рейтингов, а еще 4 странам еврозоны – Италии, Испании, Португалии и Кипру – рейтинги были снижены сразу на 2 ступени. Тем не менее, первая реакция долговых рынков оказалась весьма умеренной. В частности, доходность облигаций этих европейских стран, то есть процент, который запрашивают за них инвесторы, повысилась минимально, всего на несколько базисных пунктов. Почему? Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Мне кажется, есть две основные причины. Первое – предупреждение о том, что рейтинги европейских стран будут снижены, появились еще в прошлом году, и инвесторы имели возможность отразить свои ожидания в ценах. И вторая причина – в последнее время на межбанковском рынке заметно улучшилась ситуация с ликвидностью. Во многом благодаря тому, что ЕЦБ пошел на беспрецедентный шаг и предоставил банкам на длительный срок достаточно дешевые кредиты. Сумма этих кредитов отчасти сняла проблему рефинансирования обязательств банков и, скорее всего, отчасти пошла на покупку долговых обязательств. Основная реакция вот на решение о снижении рейтингов, мне кажется, проявилась не столько в долгах проблемных стран, сколько в облигациях Германии, чья доходность очень резко упала. Мне кажется, именно в этом снижении доходности отразилась вся беспокойность инвесторов относительно того, что будет происходить в еврозоне.
Пять месяцев назад снижение этим же агентством Standard & Poor's на одну ступень кредитного рейтинга Соединенных Штатов с наивысшего уровня, который страна удерживала в течение 70 лет подряд, привело к обрушению всех мировых фондовых рынков. Их сводные индексы в первые же дни теряли по 4-5% в день, и почти все они так и не смогли отыграть это падение до конца года. Теперь же эти индексы лишь немного снизились в первый момент, но уже через день-два возобновили рост. Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Вячеслав Смолянинов.
Здесь нужно выделять как минимум два момента. Во-первых, решение по кредитному рейтингу США от S&P было неожиданным. И в этом смысле все-таки снижение кредитных рейтингов в Европе скорее можно назвать вполне ожидаемым событием. Более того, об этом разговоры уже шли несколько месяцев. И видно, что рынок долговой уже в цены такой снижение рейтингов включил в значительной степени. Кроме Кроме того, не нужно забывать, что когда пришло решение по США, рынки находились совсем на других уровнях, в некой степени эйфории или оптимизма, поэтому там небольшое движение ведет к большому колебанию цен активов, к большому негативу. А сейчас так много негатива уже в цене, что такая сдержанная реакция даже ожидаема. Тем более, что и в пятницу появились уже на рынке слухи о том, что S&P будет снижать рейтинги. Частично это движение было отыграно в пятницу.
Агентство Standard & Poor's в пятницу снизило рейтинги сразу 9 из 17 стран еврозоны, и все они являются пайщиками действующего в регионе антикризисного фонда. А в понедельник тоже агентство снизило также на одну ступень от наивысшего рейтинг долгосрочных облигаций и самого антикризисного фонда. При этом рейтинг по его краткосрочным долговым обязательствам сохранен на прежнем, наивысшем уровне. На следующий же день, во вторник, Европейский антикризисный фонд проводит очередной аукцион по продаже своих шестимесячных облигаций, то есть краткосрочных. Из средств, выручаемых на таких аукционах, фонд и предоставляет антикризисные кредиты Ирландии и Португалии. Спрос на аукционе по облигациям фонда во вторник втрое превысил объем предложения. Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Если сравнивать с размещением, которое состоялось в середине декабря прошлого года, можно сказать, что аукцион прошел примерно так же, как и вот месяц назад. Ни лучше, ни хуже. Конечно, из-за того, что краткосрочный рейтинг остался на прежнем уровне, это тоже сыграло свою роль. Но следует учитывать, что сам фонд обеспечен очень крупными гарантиями. Ряд стран, которые сохранили рейтинг, даже просто если их брать без учета остальных гарантов этого фонда, их объем гарантий заметно превышает те обязательства и объем тех размещений, которые провел фонд в настоящий момент. Даже если бы рейтинг всех остальных стран, кроме Германии, был снижен, все равно, мне кажется, Германия и ее обязательства, существующие в рамках этого фонда, они достаточны для того, чтобы гарантировать высокую надежность размещаемых облигаций, и особенно в краткосрочной перспективе, если говорить о 3-6 месяцах этих выпусках, вот, которые размещались в последний момент.
Наивысший рейтинг по облигациям Европейского антикризисного фонда и только долгосрочным снизило лишь одно из трех ведущих международных рейтинговых агентств – Standard & Poor's. Два других агентства – Moody's и Fitch – пока сохраняют свои рейтинги и по всем облигациям фонда на наивысшем уровне. Кроме того, они не предпринимали пока столь же масштабного снижения рейтингов и отдельных стран еврозоны, как это только что сделало агентство Standard & Poor's.
Это решение следовало ожидать, поскольку буквально накануне агентство S&P пересмотрело рейтинг сразу нескольких стран еврозоны. Поэтому неудивительно, что рейтинг антикризисного фонда был снижен. Что касается других агентств, то здесь, конечно, также следует учитывать их позицию по рейтингам основных стран, которые гарантируют обязательства фонда. И пока их рейтинг остается на прежнем уровне, пока он не пересмотрен, не следует ожидать, что рейтинг антикризисного фонда будет снижен вслед за решением агентства S&P.
Итак, в минувшую пятницу одно из трех ведущих международных рейтинговых агентств Standard & Poor's объявило о снижении рейтингов сразу 9 из 17 стран еврозоны. А уже через два дня, в понедельник, это агентство снизило на одну ступень рейтинг долгосрочных облигаций Европейского антикризисного фонда, вкладчиками которого и являются страны еврозоны. Два других агентства, Moody's и Fitch, пока сохраняют свои рейтинги по всем облигациям этого фонда на наивысшем уровне. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Энергокомпании Европы добились уступок от «Газпрома» по ценам. Греция в цейтноте на переговорах с частными кредиторами.
Принадлежащая российскому «Газпрому» компания «Газпром Экспорт» договорилась с рядом крупных европейских покупателей об определенной корректировке цены долгосрочных поставок российского газа с учетом текущих рыночных цен в странах Евросоюза. Как заявил первый заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, новые соглашения были подписаны в конце 2011 и в начале 2012 года с пятью компаниями из Франции, Германии, Словакии, Италии и Австрии. Других деталей он не привел. Европейские клиенты «Газпрома» уже давно выражают недовольство по поводу цен долгосрочных поставок концерна, настаивая на их корректировке с учетом текущей стоимости газа на спотовом рынке Европы. Сейчас эти разовые контракты, по словам аналитика инвестиционно-финансовой группы «Капитал» Виталия Крюкова, значительно дешевле.
Сегодня спотовые цены на газ в европейских странах находятся на уровне около $280 за 1000 кубов. При этом «Газпром» поставляет свой газ примерно по $480-$490 за 1000 кубов.
«Газпром» сегодня также продает часть своего газа в Европе по ценам спотового рынка. Однако его доля в общем объеме поставок не превышает 7%. Поэтому европейские компании, используя благоприятный момент, и пытаются добиться от российского монополиста увеличения таких продаж. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
Сейчас момент очень благоприятный для торга, если подходить к этому со стороны основных покупателей газа «Газпрома», потому что мы видим очередной виток резкого снижения цен на спотовом рынке в Соединенных Штатах, который напрямую не завязан на Европу никак, но тем не менее является важным психологическим индикатором и указывает на потенциал увеличения дополнительного предложения жирного газа в Европе, например. Мы видим развитие снижения, которое началось в том году на спотовом рынке уже в самой Европе, и, конечно, премия «Газпрома» цены там превышают $130-$140 и даже больше сейчас уже.
Впрочем, уверены эксперты, больших успехов в переговорах с «Газпромом» европейские компании пока не добились, а согласованные скидки для 5 из них не будут значительными. Как отмечает Виталий Крюков из «Капитала», речь здесь идет, скорее всего, не об увеличении поставок по спотовым ценам, а всего лишь о некотором изменении действующей формулы цены.
В данном случае изменения были внесены косметического порядка в формулу цены, то есть не был добавлен спот, были изменены коэффициенты по нефтепродуктам, которые учитываются в формировании цены газа. Это не кардинальные изменения, в принципе. Эти изменения были бы более сильными, если была бы увеличена доля спота. Но, как мы понимаем, пока это не произошло, и это, скорее всего, говорит о том, что пока «Газпром» еще не готов идти на значимые уступки по ценам.
По причине отсутствия официальной информации о сути новых соглашений с 5 европейскими компаниями, эксперты пока затрудняются говорить о том, сколько потеряет «Газпром» от предоставленных скидок. Такого же мнения придерживается и аналитик «Универ Капитала» Дмитрий Александров.
Тут сложно говорить о конкретных каких-то потерях «Газпрома», например, упущенной выгоде, упущенной выручке, потому что все-таки не раскрыты те изменения, которые были сделаны, скажем, в коэффициентах формулы расчета контрактной цены и так далее. Но если исходить из примерных, да, прикидок, в какую можно дать вилку, то при объемах там, порядка 150 миллиардов кубометров экспорта общего и взяв долю тех контрагентов, с которыми уже достигнуты соответствующие соглашения, плюс учесть, что, скорее всего, будут определенные изменения другими контрагентами. Тут вилка получается очень широкая, то есть там порядка 3-4 миллиардов долларов до 10-11.
Экспертам понятно, почему именно этим 5 европейским компаниям «Газпром» согласился снизить цену на поставляемый газ. А другие, не менее значимые для российского концерна контрагенты, таких скидок не получили. Говорит аналитик «Капитала» Виталий Крюков.
Это такие компании, как РВЕ, ИОН, польская компания государственная, которая тоже сегодня ведет переговоры. Но проблема с этими потребителями в том, что в основном они, конечно, требуют увеличения доли спотового газа и увеличения объемов поставок именно по спотовым ценам. Поэтому с крупными потребителями, вот такими как ИОН, РВЕ, польская компания КНИК, с ними очень сложно просто договориться, и переговорный процесс, он требует большего времени и уже кардинальных изменений формулы цены.
Тем не менее, специалисты уверены, что в перспективе доля российского газа, продающегося в Европе по ценам спотового рынка, будет постепенно расти. Однако, по словам руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, этот процесс окажется небыстрым.
Это несколько лет постоянных таких споров, может быть, где-то и судебных разбирательств. Опять же, это нормально, это ничего там страшного нет. Может быть, по результатам этого, да, действительно будет увеличиваться все время спотовая составляющая. И, скорее всего, в горизонте где-то 15-17 годов можно будет говорить о вероятности того, что будет вестись расчет уже не на контрактном ценообразовании, или, по крайней мере, контрактная составляющая не будет доминировать. В целом, вы знаете, это же очень во многом еще связано с тем, будет ли сохранена, например, монополия на экспорт газа из России за «Газпром» или нет.
Схожая точка зрения и у аналитика инвестиционно-финансовой группы «Капитал» Виталия Крюкова. Согласно официальным данным, в 2011 году российский «Газпром» поставил на европейский рынок около 150 миллиардов кубометров газа. По итогам текущего года он планирует увеличить этот объем до 170 миллиардов кубометров.
В столице Греции в среду, 18 января, возобновились переговоры правительства с представителями частных кредиторов страны, банков, инвестиционных и других финансовых компаний и фондов об условиях частичного списания ими накопленных греческих долгов. В минувшую пятницу очередной раунд этих переговоров завершился очередной же размолвкой, а для достижения соглашения счет идет уже на дни. В ближайшую пятницу в Афинах ждут делегацию Европейского Союза и Международного валютного фонда для обсуждения проекта уже второго пакета антикризисной помощи Греции, одним из главных условий которого как раз и является соглашение страны с ее частными кредиторами. А в понедельник, 23 января, уже детали второго пакета финансовой помощи Греции должны обсуждать министры финансов стран Европейского Союза. Евросоюз спешит. Все формальности новых антикризисных кредитов Греции должны быть согласованы до конца февраля, чтобы страна могла экстренно получить первые суммы. 20 марта Греции предстоит выплатить в счет обслуживания накопленного государственного долга почти 15 миллиардов евро, иначе неминуем дефолт, первый в истории еврозоны. Получить эти деньги Греция может лишь у кредиторов. Самостоятельно занимать сопоставимые суммы на долговых рынках страна не в состоянии еще с 2010 года. Вспомним соглашение о том, что частным держателям греческих облигаций, то есть банкам, финансовым и страховым компаниям, а также различным инвестиционным фондам, будет предложено списать часть своих вложений в них, было достигнуто на саммите Евросоюза еще в конце июля прошлого года. Кредиторам, в частности, предоставили выбор из нескольких вариантов обмена имеющихся у них греческих гособлигаций на новые, со значительно более дальними сроками погашения. Кроме того, им предложили продать обратно правительству Греции часть греческих облигаций, но со скидкой. При этом всячески подчеркивалось, что участие в такой реструктуризации греческого долга может быть только добровольным. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Unicredit Кристиан Вебер.
При обмене этих облигаций частным кредиторам Греции предлагается на выбор четыре варианта. Во-первых, обменять облигации, сроки погашения которых уже подходят, на новые 30-летние бумаги. Другой вариант – уже досрочный обмен облигаций, то есть тех, сроки погашения которых еще не наступают, на такие же 30-летние бумаги. Два других варианта предполагают, по сути, обмен ранее выпущенных гособлигаций Греции на новые в соотношении по стоимости примерно 100 к 80. В одном случае новые облигации будут 30-летними, в другом – 15-летними, от чего, соответственно, зависят и объемы предстоящих потерь.
Сразу после июльского саммита Евросоюза правительство Греции начало переговоры с частными держателями его облигаций, которые продолжаются и поныне. Однако уже тогда, в конце июля 2011 года, многие эксперты отмечали, что 20-процентного списания греческого долга будет явно недостаточно, учитывая нынешние темпы его расширения. И три месяца спустя такие прогнозы превратились в политическое решение. На саммите Евросоюза в конце октября было объявлено, что списание составит уже 50%. В этом случае, как отмечалось, общий объем греческого долга, составляющий ныне 160% ВВП страны, к 2020 году может быть сокращен до 120%. Но интересно, что на этот раз о добровольности такого выбора политики уже не вспоминали. Наоборот, президент Франции Николя Саркози прямо заявил тогда, что представители банков пригласили на саммит Евросоюза, цитирую, не для того, чтобы вести переговоры, а с тем, чтобы информировать их о решении лидеров 17 стран еврозоны. Конец цитаты. С тех пор прошло еще 2,5 месяца, но переговоры Греции с ее частными кредиторами так и не завершены. Камнем преткновения стала ставка процентов, которые Греция будет выплачивать по своим новым облигациям с более дальними сроками погашения 15 или 30 лет, то есть тем, которые кредиторы получат взамен нынешних греческих гособлигаций, если они согласятся на такой обмен. Греция заверяет, что не сможет выплачивать более 4,5% годовых. Евросоюз и МВФ настаивают на том, чтобы ставка была ниже 4%. По их мнению, это даст больше уверенности в том, что Греция сможет обслуживать свой долг. А частные банки и финансовые компании со своей стороны готовы говорить лишь о ставках выше 5% годовых. В противном случае, настаивают их представители, изначально изначально согласованные 50% потери по греческим долгам возрастают уже до 60-80% прежних вложений. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
В связи с этим следует, мне кажется, учитывать два момента. Один момент – это такой эмоциональный, поскольку изначально инвесторы, которые рассчитывали на списание в размере 50% долга, любое число, которое будет выше этого значения, будет оцениться негативно, поскольку для держателя облигаций это будет означать дополнительные потери. Второй момент – реакция рынка на новые какие-то цифры в отношении списания греческого долга. Во многом зависит от того, по какой цене покупали каждый конкретный инвестор эти облигации. Некоторые, которые, например, покупали совсем давно, там при размещении, год назад или полтора, для них это одна ситуация. Для других они принесут, конечно, меньше потери. Поэтому реакция в отношении каждого конкретного инвестора будет разная.
В столице Греции в среду, 18 января, возобновились переговоры правительства с представителями частных кредиторов страны, банков, инвестиционных и других финансовых компаний и фондов об условиях частичного списания ими накопленных греческих долгов. От их результатов зависит, получит ли Греция второй пакет антикризисной помощи от Евросоюза и МВФ, а без его денег страна не сможет произвести очередные выплаты в счет обслуживания накопленного ей долга почти на 15 миллиардов евро, срок которых истекает 20 марта. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.